Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы под названием «Саморассматривание». Сегодня вторая, заключительная часть. Для связи повторю конец первой части. Самообман проявляется особенно в нехватке истины при хождении за Иисусом, как мы об этом читаем в первом послании Иоанна, глава 1, стих 8. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Следовательно, везде, где наблюдается нехватка в истине, там вкрадывается и проявляется самообман. В нас не бывает вакуума. Либо мы будем исполнены истиной, либо ложью. Это было ужасным событием, когда в райском саду в Эдеме сатана обманул Еву и Адама. Но хождение вне истины Слова Божьего в жизни детей Божьих ведет к самообману. Поэтому Бог совершенно ясно и элементарно обетовал 4 наиважнейших пункта, в которых пребывали верующие ранней церкви, в которых и сегодня дети Божьи должны пребывать. Об этом читаем в Деяниях апостолов, глава 2, стих 42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Если мы не будем соблюдать хотя бы один из этих 4 пунктов, то мы войдем в область самообмана. Это нарушение ведет к тому, что мы превратимся в сектантов. Тем из вас, которые этого еще не знают, коротко объясню. Если мы нарисуем правильный геометрический круг и разделим его 2 диаметрами, то получим 4 сектора. В эти 4 сектора мы впишем 4 пункта из Деяний апостолов, глава, стих 42. А теперь вы наглядно увидите, что при нарушении хотя бы одного пункта мы исключаем один из 4 секторов. Поэтому скатимся в область сектантов. Повторяю, если мы будем игнорировать один из этих 4 пунктов, то будем находиться в области самообмана, потому что мы думаем, что в нашей жизни веры и без этого пункта пойдет все же не иначе, чем Господь Иисус сказал нам в Своем Слове. А самообман является ничем другим, как дальнейшим проявлением людьми греха сатаны на самих себе, что в конечном счете является превозношением над Христом. И только хождение в духе является действенным или эффективным полюсом, противостоящим против греха, в котором враг человеческих душ имеет большой интерес. Опасность усиливается еще тем, что те люди, которых это касается, не только не видят свои грехи, но и не распознают их. Кто исполнен самообманом, тот вообще не имеет больше собственной способности к самосуждению. Именно в этом заключаются проблемы. Самоизбавление мы находим как у спасенных, так и у погибших людей. Это самоизбавление является патентом врага человеческих душ. В этом мы видим основное положение философии. Спасение без Бога является философией и наоборот. Но зато самоизбавление является спасением в собственном деле с надписью «Философия». Апостол Павел называет философию в Новом Завете тщеславным обманом, как читаем в послании Колоссянам, глава 2, стих 8. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и тщеславным обманом или пустым обольщением. Не напрасно покрытие Адама смоковными листьями после падения в грех относится к области философии. Там мы имеем отправную точку, имеем начало философии, самоизбавительное покрытие». В Во-вторых, к этому вопросу относятся также ненормальные, можно сказать, уродливые усилия к освящению. Обращаю ваше внимание на тот факт, что в эти уродливые усилия к освящению некоторые круги верующих впадают с той целью, чтобы, дескать, вместе с Церковью Иисуса быть восхищенными. Это является комплектным бредом из кухни сатаны. Нашей единственной гарантией в этом вопросе заключается лишь в том, чтобы мы по Божьей благодати умерли со Христом. Поэтому самым решающим в этом вопросе считается жертва нашего Господа Иисуса на кресте и ничего другое, кроме этого. Дорогие братья и сестры, если верующие пытаются делами или делами праведности решить этот вопрос, для чего веры у них недостаточно, то это будет тоже самообманом. К сожалению, некоторые верующие занимаются таким конкурсным производством. Еще никому и никогда не удавалось и не удастся получить спасение посредством сверхсильных стремлений к освящению и даже посредством самобичевания, как это однажды испытал даже Мартин Лютер. Но о чем Слово Божье ни одного слова не говорит. Однако к этому вопросу относится также вся страница оправдания делами во время благодати, о чем читаем в послании Ефесянам, глава 2, стихи 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Все совершенно ясно. Но мы пойдем еще на шаг дальше и поговорим о самоубийстве. Как самообман является обманом, так и самоубийство является перед Богом убийством. Это преступление мы находим как у погибших грешников, так и у спасенных. В отношении погибших грешников это ясно. Достаточно того, если мы скажем, что им не хватало Господа Иисуса. А в отношении спасенных такой поступок на 99% обусловлен наличием в них властей тьмы. Но никогда такой поступок не является Божьим путем. В этом мы должны быть убеждены. Скорее всего, это является контрнаступлением тьмы на детей Божьих против Божьей воли. Конечно, в отдельных случаях самоубийства верующих мы не будем и не имеем права судить, потому что мы не знаем взаимосвязи. И я уверен, что никто из вас до глубины не знает в таких случаях причины и взаимосвязи. Но во всяком случае имеет налицо нехватка Божьей благодати. В конечном счете эти случаи остаются связанными с саморассмотрением нашего главного текста. Иначе они не случались бы. И чем больше мы приближаемся к пришествию нашего Господа Иисуса, тем чаще мы встретимся с этим грехом. Ибо наступающее событие стоящего у порога Божьего суда уже далеко бросают свои тени на последнее время перед его пришествием. Поэтому мы приходим теперь к заключению и спрашиваем, что же нам делать после того, как мы слышали, какой вред приносит нам саморассматривание? Ответ на этот вопрос дает нам только Святое Писание, как мы об этом читаем в послании евреям, глава 12, стих 3. Там об этом написано. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Это является результатом, это является ответом, это является решением для каждого верующего. Никто из принадлежащих Иисусу не исключен. Рассматривайте того, который претерпел над собой такое противоречие от грешников. Эти четыре пункта из Деяний апостолов, глава 2, стих 42, доказывают нам о противоречиях в людях вообще и в детях Божьих против Бога. Послание евреям отрывает нас с помощью силы Господа Иисуса от саморассмотрения и вместо этого дает нам возможность в свободе рассматривать Господа Иисуса. Дорогие братья и сестры, имеете ли вы проблемы? Если да, то немедленно оторвитесь от них и смотрите на Христа. Почему на Христа? Потому что Он имел в тысячи раз больше проблем, чем вы, когда Он висел на Голгофском кресте. Там Он нес наши проблемы на себе. Возможно, кое-кто из вас скажет: «Пусть бы Он сначала пережил все то, что я пережил». Нет, так дело не пойдет. Если вы так думаете и говорите, то это значит, что вы не проинформированы, о чем, собственно, речь идет. Это значит, что мы вообще не должны на себя смотреть. Да-да, начните только себя рассматривать, то окажетесь, как немцы говорят, на полу или на дне. Мы видим, насколько все это опасно. Поэтому мы должны рассматривать только нашего Господа Иисуса. Он является единственным предметом для нашего рассмотрения. В своей трезвости я вам скажу, что это не значит, чтобы в наших квартирах мы развешивали картины с изображением мнимого Иисуса. Я далек от этого и вообще не имею это в виду. Хотя многие христиане увлекаются такими картинами. Мы не должны рассматривать себя и не должны также увлекаться рассмотрением таких картин, о которых Слово Божье говорит в Исходе глава 20 стихи с 3 по 5. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель. Первое. Изображение того, что на небе вверху. Это позиция Иисуса у Отца на небе до пришествия в плоти на землю. Второе, и что на земле внизу, это время пребывания Иисуса в плоти на земле. Третье, и что в воде ниже земли, это время пребывания Иисуса в смерти, в преисподней. Но люди чаще всего придерживаются к тому, чтобы изображать Иисуса во время Его пребывания в плоти на земле. А ведь Библия ясно и однозначно говорит: «Не делай себе кумира и никакого изображения» на три выше указанных пункта. Мы не должны себя рассматривать и должны не только в духе смотреть на Иисуса, но должны Его рассматривать в Его Слове. Рассматривать означает что-то воспринимать с того, что нам представлено или в духе перед нами поставлено. Потому что Он во всем является для нас примером, как читаем в первом послании Петра, глава 2, стих 21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Наш покойный брат Вернер Бергман рассказал однажды одну историю из своего детства – сообщаю вам эту историю. Вернер говорит: «А теперь я скажу что-то такое, что в Слове Божьем не написано. Но вы должны мне просто поверить. Раньше я тоже был когда-то мальчиком. Мне было порядка 7 лет. Меня очень интересовала одна картина Людвига Рихтера, а именно картина, на которой была изображена башня с пикой на крыше и девочка с яблоком в руке, а на заднем плане ее родители. Иногда я разглядывал эту картину в течение 3/4 или даже в течение 1 часа. Этот Людвиг Рихтер передавал в своих произведениях выражение жизни, Это мы не можем увидеть в каждой картине. Конец свидетельства. Но, дорогие братья и сестры, чтобы исчерпать духовный образ нашего Господа Иисуса, нам не хватит всей нашей жизни. Саморассматривание, как мы с вами поняли, приносит нам или втягивает нас в идолопоклонство, а рассмотрение Христа приносит нам радость и свободу. Поэтому вновь и вновь призываю всех вас при возникновении проблем в вашей жизни рассматривайте нашего Господа Иисуса. Но мы это делаем и тогда, когда у нас нет проблем. Интересен тот факт, что любовь нашего Господа Иисуса не уменьшилась по отношению к погибшим грешникам, несмотря на претерпевшее им поругание от этих грешников, как читаем в послании евреям, глава 12, стих 3. Повторяю этот текст. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». По сравнению с проблемами Господа Иисуса, наши человеческие проблемы ничтожно малы. Будь это проблемы на кресте или нужды, которые мы Ему и сегодня еще причиняем. Причиняем ли мы Ему нужды? Дорогие братья и сестры, на основании дефицита веры мы причиняем Иисусу в сердце большие нужды, но слава Богу, что Господь Иисус является нашим первосвященником, как читаем в послании евреям, глава 8, стих 1. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника – который воссел одесную престола величия на небесах. И чтобы вы все знали, обращаю ваше внимание на тот факт, что Иисус молился за Петра, но и сегодня Он, как наш первосвященник, молится за всех своих искупленных. В Евангелии от Луки, глава 22, стих 23 читаем: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя», говорит Иисус Петру. Иисус не будет цепляться за каждого отдельного из нас. Он смотрит на крест, на свои гвоздями пронизанные руки и знает, что почти 2000 лет тому назад Он одержал над вашими и моими проблемами победу. Он одержал эту неповторимую победу, поэтому мы славим Его. С одной стороны, наш Господь Иисус так любит нас, а с другой стороны, мы слишком быстро уходим с основания веры и забыли или забываем, как мы устроены со стороны нового творения. Дорогие братья и сестры, неверность в нашем хождении всегда связана с любовью к миру сему. А хождение со Христом связано с любовью к Иисусу Христу. Поэтому позвольте нам с этого первого месяца Нового года и дальше ходить, как сказано в послании евреям, глава 12, стих 1. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Повторяю, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. А перед этим выражением сказано: «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Если мы этого не сделаем, то устанем идти с Господом Иисусом, и тогда Он не может за нас заступиться, как нам этого хочется. Опоясанные тяжестью греха, мы не сможем бежать на ристалище, поэтому мы не должны себя рассматривать, но того, который умер за нас на Голгофском кресте и не ушел от нас. Он заповедал нам и сказал в Евангелии от Матфея, глава 28, стих 20, «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». «И се, я с вами во все дни до скончания века». Во многих кругах верующих этому обетованию Господа Иисуса не верят или просто не обращают на него внимания. Поэтому в своих молитвах в собрании они просят Иисуса: «Прибудь сегодня среди нас». Но мы верим всем высказываниям нашего Господа Иисуса и доверяем Ему. И ваше доверие Господь Иисус желает иметь. О Его доверии по отношению к нам нам нечего голову ломать. Посредством вашей верности вы можете Ему это доказать. Посредством рассмотрения нашего Господа Иисуса мы можем Ему доказать нашу верность. И тогда вы познаете и умножите по отношению к себе Его любовь уже здесь на земле и награду в вечности. Поэтому Иисус и говорит в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим». И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Повторяю, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их. Это значит, если будем рассматривать нашего Господа Иисуса в Его Слове, то будем иметь и Его заповеди. И если Его заповеди будем исполнять, то на практике докажем Ему о нашей нелицемерной любви к Нему». Именно этого Он от нас ожидает. В заключение нашей проповеди прочтем еще один стих из пророка Исаии, глава 13, стих 12. «Смертного я сделаю дороже чистого золота, а человека дороже золота офирского». Дорогие братья и сестры, самое ценное, что мы знаем в этом материальном мире, это золото. Но Бог желает сделать людей свое творение дороже золота. Он, наш Небесный Отец, желает свое падшее творение сделать дороже золота офирского. Это будет исполнено, когда наши ноги будут ходить по улицам Небесного Иерусалима, о которых мы читаем в Откровении, глава 21, стих 21. «А 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. В этом мы видим наше будущее в вечности. В славе нашего возлюбленного Господа Иисуса. Радуйтесь, все слушатели и читатели наших проповедей, все те, которые спасены для жизни вечной». Радуйтесь, что наш всемогущий Бог любит нас. Славьте Его имя и рассматривайте Его, единственно который является нашим сильнейшим примером. Аминь.